грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. 8 минут в Кемерово. Продолжается прощание с жертвами катастрофического пожара на... В зоне отдыха «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, большинство из которых дети. А вместе с тем в прямом эфире продолжается информационная война, например, между федеральными и частными радиоканалами. Вот, например, дайте послушать, что сказал Владимир Рудольф Соловьев, открывая свою вчерашнюю программу.
Город охвачен горем. Эмоции зашкаливают, люди вышли на митинг, много спекуляций на тему того, что не названы реальные цифры погибших. Митингующие сами создали группу, которая поехала в морги. Никаких расхождений с официальными данными не нашли. Когда эта группа приехала и сказала, правда, что не нашли, ей не захотели верить. Потому что в толпе есть также люди, которым правда не нужна. И которые не имеют отношения к пострадавшим, у которых совсем другие задачи. Работает 100 следователей, чтобы распутать этот клубок. Но нет. Очень хочется крови здесь и сейчас. Очень хочется подтолкнуть власть. Устроить уже не справедливые вечи и требования людей, а устроить кровавую расправу и подтолкнуть в удобном направлении толпу.
У нас сегодня в студии наши коллеги Екатерина Винокурова и Саид Бицоев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, справедливы ли слова Соловьева о том, что кто-то хочет подтолкнуть, столкнуть и пролить кровь?
Значит, я хочу сказать, что мне кажется, в последние двое суток мы являемся свидетелями такой коллективной психотерапии, публичной психотерапии, которую проводит власть сама с собой. А именно, в Кемерово на следующий день после трагедии, пользуясь случаем, выражаю самые вообще теплые слова, самые вот глубокие соболезнования всем родственникам и близким жертв и пострадавших в трагедии. Но я хочу сказать, что власть увидела, что в Кемерово собрался вот этот траурный стихийный митинг, которому оказалось почти нечего противопоставить, кроме вот уже под вечер, когда вице-губернатор господин Цивилев просто встал на колени и на коленях просил прощения. Наша власть не верит в то, что люди, вы знаете, вот эти люди стоят, их тысячи человек напротив вашей администрации, вы знаете, они действительно хотят вашей отставки. Наша власть в это не верит, и сейчас очень много из происходящего это следствие вот этого неверия. То есть они сами себя убеждают, что да нет, эти люди не могут просто так взять и прийти за нами, за этим обязательно есть какая-то сила. Это первый момент. Второй момент, с другой стороны, меня, честно говоря, потрясла история с этим пранкером, потому что все-таки я считаю, что было сделано все, чтобы усилить панику. И в данном случае шла речь не об игре на чувствах там власти и так далее, а об игре на чувствах людей, потерявших близких. И я в данном случае считаю, что это абсолютно бесстыдство тоже.
Давайте послушаем сенатора Елену Мизулину, которая тоже отличилась, я считаю.
Она отличилась. Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Я нигде не заявляла громко, что я член его команды. Я не кричала на площадях об этом. Но сегодня я хочу об этом сказать. Я член его команды. Команды российского народа, которая вместе с ним. Потому что для него это удар в спину.
Как вы считаете, Саид, это разве в этом дело, что это удар в спину руководству страны?
Я не совсем понял, удар с чьей стороны? На самом деле, мы все...
Со стороны страна, людей, которые погибли, наверное. Я,
да, скорее всего, да,
не нахожу, да.
Погибнув в этом огне адском, видимо, они нанесли больше удар.
Расстроили президента,
нашего,
да.
Нашего президента. Все расстроились, и президент был расстроен, и это было видно по нему. Но расставлять акценты нужно правильно. Мизулина, это Соловьев, кто бы ни был, эти люди должны понимать, что горе на самом деле у близких этих погибших, кому мы все... высказываем свои соболезнования, свои сожаления. Об этом было видно и в социальных сетях, которые бурлили все эти дни и до сих пор продолжают. Вот, поэтому нельзя как-то передергивать эти трагические события и пытаться кому-то угодить, пользуясь даже этим трагическим моментом, пытаться показать свое коленопреклонничество или свое подобострастие и тем самым доказать лояльность главе государства. Я считаю, это очень циничный ход. Думаю, что надо было бы все-таки правильно расставить акценты и выразить соболезнования этим людям, ну и сочувствие власти, которая действительно на себе сегодня испытывает огромные нагрузки из-за того, что на самом деле все, что там происходит у нас в стране, это и другие события. Мы помним шахту Распадская, где около 100 человек погибло, теплоход «Булгария», Саяно-Шушенская ГЭС. Сколько этих было трагедий у нас и сколько их будет впереди. Естественно, если власть сейчас не воспрянет и не начнет по-настоящему работать на земле с простыми людьми, в том числе и с бизнесом, эти трагедии будут повторяться, и не исключено, что будут новые пожары и новая беда. Поэтому, скорее всего, об этом надо говорить, а не то, что там высказывают свои сочувствия кому-то ни было, даже если это президент.
Можно я добавлю про Мизулину пару
слов? Да, давайте, конечно.
Я бы хотела сказать, что значит, у Елены Борисовны есть проблема. Она является сенатором от исполнительной власти Омской области в Совете Федерации. Между тем, в Омской области назначен новый в РИО главы региона, это Александр Бурков, ее бывший однопартиец, при том, что из «Справедливой России» она вышла. И на самом деле у Елены Борисовны под вопросом ее новый срок в Совете Федерации после выборов осенью года 2018-го. И мне кажется, таким образом она просто пытается цинично напомнить о себе. И я хочу добавить, что у нас любят обвинять оппозицию, да, в пиаре на крови, что вот как вы можете на фоне трагедии требовать там, отставки губернатора и так далее. Это пиар на крови. Ну, в данном случае такое вот напоминание о своем существовании, это и есть такой пиар на крови, по сути. Они этим
да.
заняты.
И на акции звучат призывы к отставке Ивана Тулеева. Давайте посмотрим, что он на это ответил.
Про трагедию вы все знаете. Все. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом вот горе нажиться. И, соответственно, страшно просто вот раскачивать ситуацию. Но посмотрите, Украина, там телефонный этот хулиган, во всю мощь обзванивает наши морги, там говорит, что вот примите там. И уже чуть ли вот число погибших там насчитывает уже, я не знаю, там 600-700 человек.
Давайте, кстати, послушаем этого украинского пранкера. С ним удалось связаться Игорю Севрюгину, нашему корреспонденту телеканала «Настоящее время». А пранкера зовут Евгений Вольнов.
Вы уже говорили, что не отрицаете, что звонили в морг, и от имени сотрудника МЧС говорили, что погибло около 200 человек. Почему вы это сделали?
300, если быть точным. Троллинг, желание вызвать резонанс, желание заставить россиян почувствовать то, что чувствуют украинцы уже четвертый год. Я вообще не понимаю, с чего это оккупанты рассчитывают на сочувствие со стороны оккупируемых. Для меня это до сих пор тайна. Ну и как бы глобальная цель, конечно же, вызвать волнение и свержение, в конце концов, преступной власти. Хотя я понимаю, что это все мечты, и вряд ли кемеровчане или какая-то часть другая России способна на реальный протест. Но, тем не менее, надежда в моем сердце теплится.
Но, как вы считаете, это тема для резонанса, для того, чтобы вызвать резонанс? Гибель детей?
Я считаю, что это лучшая тема для резонанса. Вы знаете, украинцам хватило избитых студентов. Для того, чтобы выйти за те границы, которые у них были. Если россиянам будет недостаточно, не знаю, там 50, 60, 70, может быть, 150 смертей для того, чтобы в их голове что-то сдвинулось, то тогда, я думаю, что шансов у них нет в принципе совсем, и это будет все время толпа рабов, которые будут управлять воры и лгуны.
Как вы относитесь к людям, которые только что потеряли своих детей? Ведь они еще до сих пор не знают, что с телами их детей. Остались ли вообще что-то от их тел после такого пожара?
Ну, я им весьма сочувствую. Я могу сказать, что если бы эти люди в нужный момент задумались о том, где они находятся, что вокруг происходит и кто строит им торговые центры и как они работают, то этого можно было бы избежать. Да, собственно, большинства смертей можно было бы избежать, если бы россияне не ударили в спину украинцам, когда те были максимально слабы, а сделали бы то же самое, что сделали украинцы, свергли своего диктатора, и не было бы огромного количества тысяч смертей. Как только я увижу в том же самом Кемерово народный сход, или, может быть, митинг, или, может быть, траур в честь убитых в Украине россиянами детей, отцов, сынов, тогда, может быть, я подумаю о том, что эти люди, возможно, достойны сострадания.
У нас сейчас на связи Ашот Джузаян, генсек Международной конфедерации журналистских союзов. Здравствуйте, Ашот.
Здравствуйте. Вас очень плохо слышно, но постараюсь.
Да-да-да, Ашот. Да. Как по-вашему, началась ли уже информационная война вокруг последствий этого пожара? Вам слово.
Вы знаете что, мне кажется, раздувать историю на трагедии, придумывать фейки и говорить об этом, и распространять ложные мысли, ложную информацию, это просто низко, подло и просто, я бы сказал, даже нечеловечно, и, по-моему, это ниже всякой истории, потому что я не представляю, как журналист, как человек может позволить себе распространять ложные мысли. Мы всегда говорим о том, что должен быть один факт в жизни, тот факт, который реально соответствует событию. Люди не могут интерпретацию и тем более придумывать на трагедии, на эмоциях людей, выдумывать измышления, распространять ложные сведения и еще хвастаться этим и под эти фейки подкладывать, так скажем, какие-то политические конструкции. Это, я еще раз повторяю, подло, низко, и это нечеловечно. По-моему, нормальные люди так не поступают. Вот, собственно говоря, мое мнение. И мне кажется, нормальный журналист, вообще человек, он не должен никогда строить счастье, строить новые отношения на трагедии людей, на жертвах людей. И то, что произошло в Кемерово, когда обычные простые люди хоронят своих детей, своих близких, и еще, так сказать, не похоронили, еще многие неизведаны. И в этот момент...
Да, мы поняли. Саид, как вы думаете, пытается ли кто-нибудь превратить траур в митинг, против власти?
Ну, у нас по всей стране есть события, в которых люди показывают свою скорбь. У нас как-то так принято скорбеть. О живых людях чаще всего мало думают, а когда люди погибают, действительно люди искренне выражают свои сожаления, свои сочувствия и прочее. Поэтому во всех городах были митинги памяти, возложение цветов, солидарность выражали. Я в том числе могу сказать, что вот я очень знаком с социальными сетями, которые по Чеченской Республике. И мне было удивительно узнать, что вот эти все люди, как мы знаем, в Чеченской Республике за время двух войн погибло 42 тысячи детей, не говоря уже о взрослых. Это совершенно установлен факт, и эти люди высказывали сожаление и сочувствие к кемеровчанам, у которых эти дети погибли, и это было очень приятно осознавать. Но вот считать, что вот есть по стране такая волна оппозиционных выступлений именно для того, чтобы насолить власти, высказать им свое недоверие, свое фи и свои какие-то критические оценки, такого я, например, такого тотального явления я не замечал. Это искреннее выражение горя и скорби людей, которые жалеют и погибших, и их родственников.
Угу. Спасибо, Саид. Кать, как по-вашему, видно ли по этому случаю, что обесценилась в России человеческая жизнь вообще?
Ну, во-первых, я хочу сказать по поводу интервью вот этого пранкера, что мы видели интервью с абсолютно запредельной мразью, с просто не человеком, то есть данный персонаж, он настолько же потерял вообще в этой ситуации человеческое достоинство, насколько мы можем говорить о потере человеческого достоинства госпожи Мизулиной. Даже, возможно, в большей степени, чем она, потому что он сознательно решил нанести людям как можно больше боли, учитывая, что у этих людей погибли дети. То есть, господин Евгений Вольнов, да, вы мразь. Вот. И в данном случае просто я верю в законы кармы, которые накрывают в итоге всех. Нет, я никому не желаю никогда смерти. Я в этом плане очень гуманный человек. Значит, это первое. Второе. Что касается всякой протестной активности и так далее. На самом деле, мне кажется, то, чего не понимает российская власть, что митинги с требованиями отставок, наказание виновных и так далее после такого масштаба катастроф являются нормальной реакцией здорового общества. То есть ненормальной реакцией явилось бы безмолвие и равнодушие. Но я хочу сказать, что, например, я сама посетила траурную акцию на Пушкинской площади, где просто вечером люди без плакатов, без слоганов пришли, чтобы постоять плечом к плечу, помолчать, поплакать, подумать, там, помолиться, кто как. И для меня было... Мне после этого, например, стало, как и многим, немножко легче, потому что в такие моменты вот ты ощущаешь какое-то живое плечо там незнакомого человека рядом с собой, понимаешь, что у вас общие ценности, общая боль. И это становится очень важным, опять же, признаком того, что хоть вот многие люди уходили, между собой переговаривали, что то, что у нас есть хоть какое-то вот это протогражданское общество, это какой-то вот луч света в той мгле, в которой мы все оказались в этом пожаре.
То есть вы не считаете, что идет политизация трагедии?
Я считаю, что всегда на любой трагедии разные политические силы будут наваривать очки. Я, например, сказала, что мне кажется, что Елена Борисовна Мизулина пытается таким образом напомнить о себе в преддверии выборов в губернатором
Омской
области.
Да, вообще странно, что ее позвали в студию, она никакого отношения не кинула.
Да, подожди, да. Но с другой стороны, например, мне точно так же было бы было очень неприятно на Пушкинской площади уже под вечер, когда в основном люди разошлись, слышать молодежь, которая скандировала там... Какие-то слоганы там продало «Влащий кислов» и так далее, не имеющие вообще никакого отношения к трагедии. Потому что для них это стало просто новым поводом выйти, покричать про плохую власть. И тем самым, на самом деле, честно говоря, это было проявление неуважения к очень многим людям, которые пришли, взрослым людям, пришедшим просто помолчать, которые не обязаны разделять политические взгляды, там, даже друг друга, да, стоя рядом в такие дни. В этом плане, ну, это, опять же, неизбежное следствие. Я отношусь к этому как к неизбежному злу такому, честно говоря, вот стоит.
Я-то не возражал. Действительно, в таких случаях мы должны виновника найти. Естественно, я это и раньше сказал, и сейчас говорю. В первую очередь, это слабость власти на местах и в центре порождает вот такие уродливые явления и такие трагедии. Поэтому это вполне естественный процесс, когда люди высказывают свои претензии именно власти. Именно тем, кто построил эти торговые комплексы из синтетика, сами сбежали в Австралию и в Европу, и там сидят, ничего не делают, только потребляют. А каждый человек должен сидеть здесь, в России, если у него этот объект, нести персональную ответственность за то, что происходит на его объекте, в его торговом центре, на его заводе, на его шахте, на его корабле. И нести ответственность очень строго, а не так, как далее как-то, вот, помним мы, когда был Трансвааль, мы уже забыли, что только Трансвааль, а это парк, в котором очень много детей погибло, это 15 лет назад. Да. Архитектора Гия Кончели наказали, полтора года дали ему, больше никого не наказали. А нам надо привыкнуть к тому, что мы выбираем путь по методу Китая, где вплоть до расстрела наказывают людей, из-за которых погибают десятки и сотни людей. Или же мы идем по пути Европы, в которых весь бизнес прозрачен и очень четко действуют законы, которые позволяют наказать виновного. У нас нет ни того, ни другого. Естественно, у людей есть естественное желание высказать свои претензии к власти. Надо что-то делать, чтобы вот эти трагедии больше у нас не повторялись.
Катя, как вы считаете, имело здесь место какой-то элемент коррупции, благодаря чему сэкономили, может, на стройматериалах, на дешевых, на электричестве, на сигнализации, в результате все это в сумме привело к трагедии.
Ну, слушайте, конечно же, имело место коррупция. У меня есть друзья, например, у которых какой-то небольшой бизнес, да, и, во-первых, они все в один голос говорят, что одна из самых коррумпированных частей проверок бизнеса – это пожарники, которые, с одной стороны...
МЧС это уже, да, называется.
Ну, да, уже МЧС, значит, что обязательно пожарники, с одной стороны, придерутся к какой-то мелочи, типа того, что у вас огнетушитель висит на 10 сантиметров ниже, чем надо, с другой стороны, за мзду они подпишут даже отсутствие огнетушителя, как то, что их там 10. Безусловно, то есть, более того, вопрос там, да, к проектировщикам, к тем, кто поставил вот эти материалы, когда загорается мгновенно все здание, начинает полыхать крыша, кровля, стены. Вопрос к этим людям. Более того, мне кажется, что нам надо обратить внимание на то, что вообще стройкомплекс по России сейчас – это одна из самых, я считаю, не только коррумпированных, но и бандитских отраслей, да, потому что мы знаем, что, например, граждан, которые протестуют против каких-то строек, пытаются объяснить еще как бы на берегу, да, что поймите, например, вы строите здание, в которое физически, ни к которому физически не сможет подъехать пожарная машина, что с ними делать? Их начинают избивать, их начинают прессовать, их начинают давить.
И никто их не защищает.
И никто их не защищает, да. Точно. То есть давайте разбираться вообще во всей этой вот ужасной коррупционной истории, не только с торговлей, с торговыми центрами, но и со стройкомплексом. Давайте это делать. Иначе
так, потому что недавно, мы помним, летом в Англии был такой схожий пожар в жилом доме для небогатых англичан, в основном для цветного населения. И там было серьезное расследование, там погибли тоже около 70 человек. Но там был сам премьер-министр тогда, еще помню, Тереза моя была, приезжал туда на место трагедии. И это даже королева этим занималась. А она считает, что это так и останется, да?
Я могу добавить к этому... То, что сейчас происходит в сетях, Амантулеева критикуют. На самом деле этот Амантулеев, мы все знаем, Кемеровская область была не самая худшая до этой истории. Но он так долго сидит, и сколько сроков он там просидел. И сковырнуть губернатора или главу республики, или области, это целая проблема для нас. И почему-то он был опять переизбран в очередной раз. И его отставка или не отставка стала какой-то серьезной, какой-то политической проблемой для страны. Ну, случилась эта трагедия, но увольте этого человека. Случилось в другом месте, уволь губернатора там. В любом месте, где эта трагедия произошла, человек должен уходить в отставку. Это абсолютно нормальное явление. Но у нас эти губернаторы, они такие железобетонные, что только из Кремля могут его убрать. На самом деле... Для того, чтобы эти главы, губернаторы отвечали перед населением, в том числе за каждый свой шаг и за каждый проступок в подотчетной территории, надо опять вернуть выборность губернаторов, чтобы они были подотчетны не одному чиновнику, даже такому талантливому, как наш президент, но перед населением, которое именно живет в этой области и которое должно высказывать свое отношение к тому, что там происходит. Я считаю, что на Западе на самом деле давным-давно существует подобная традиция, а мы как-то в Средневековье пребываем, потому что чиновник важнее, чем погибшие десятки, сгоревшие дети.
Угу. Катя, у Тулеева такая репутация, что он всегда приближен к власти. То он был в КПРФ, потом в «Наш дом Россия», сейчас «Единая Россия» и так далее. Как вы думаете, это неподавляемый какой-то человек, или все-таки Путин наконец-то решится и избавится от него?
Вы знаете, история Тулеева, на мой взгляд, это история, наглядная иллюстрация того, что с человеком делает безграничная власть. Потому что я напомню, Тулеев в свое время пришел в 97-м году, он возглавил администрацию Кемеровской области, и потом выиграл уже выборы, когда были введены выборы губернаторов, как народный герой, и, кстати, который, например, в 90-м находился в оппозиции к власти региона. Но, получив вот эту безграничную власть, мы видим, как былой трибун, народный герой, человек, который лично говорил с шахтерами, не боялся выйти к людям, превращается в такой вот страшный, чудовищный, да, памятник, который, да, просто, да, вот это кукла, извините, оценочное суждение, сгнившая изнутри, которая даже не понимает, что она несет. И в этом плане, мне кажется, что в истории Тулеева нас учат нескольким вещам. Первое. Люди, получая власть, не становятся лучше. Если вы, то есть вы должны сразу, если вы хотите привести кого-то во власть, прикидывать, что человек станет только хуже. Второе. Это иметь в виду, что всегда нужно вовремя уйти. Тулеев мог бы уйти красиво, как раз таким вот, остаться в памяти, как такой просвещенный автократ, но, значит, все-таки вот народный герой. Сейчас мы понимаем, что случившееся перечеркивает все его заслуги. И, собственно, третье, это то, что безграничная власть, да, это... уже она всегда очень сильно портит людей. И в этом плане, например, я знаю, что есть наши оппозиционеры, ну, в соцсетях, например, пишут, что да ничего страшного, давайте поменяем одного авторитарного человека на другого авторитарного, это хотя бы сменяем весь власть, и потом следующего будет легче выгнать. Нет, не будет. Посмотрите на Тулеева и увидите, что может быть.
Угу. Вот так вот. Это вас что-то настораживает в официальной версии произошедшего? Потому что мне кажется, что некоторые там несостыковки есть.
Я бы на месте наших чиновников был бы более открытым, более прозрачным в освещении этой трагедии.
Да, например, там стояли эти МЧСники пожарные по-старому. Так у них даже не было респираторов. Да. То есть, а что тогда они тогда проникли-то в этот кинозал?
Я сам, работая в отделе чрезвычайных ситуаций, лет 8-10 летал на все катастрофы, которые в стране происходили, на все войны и здесь, и за рубежом, и в Афганистане, и на Балканы, и в Чечню, и много раз. И с МЧС летал, в том числе с Шойгу Сергеем Кужугетовичем. Летали очень часто. Я видел его в деле, как он во время катастрофы или чрезвычайности себя ведет. И в то время мне казалось, что эти пожары, их меньше, пожары или там, допустим, трагедии, их происходит меньше, даже если они произошли, их ликвидация происходила более оперативнее, более как-то быстрее, срочнее, и наказания были. Я видел, как он работает с людьми, с начальниками местными, на кого-то орет, кого-то убеждает, потом сам на вертолете объезжает эти реки, там, где места подтопления, там, где самолет этот Руслан взорвался в Иркутске. Все я видел. А сейчас это МЧС, я же непонятно, что за структура. Это какая-то беспомощная структура, и я думаю, что их контроль над объектами точно такой же слабый, как они сегодня работают. Поэтому, конечно же, огромная настороженность у людей в том плане, как правдиво освещаются эти события, это просто проецируется,
да,
в том числе на СМИ. Недоверие огромное. В том, что одна и та же цифра 64 человека погибших, она фигурирует во всех СМИ.
И сразу, теперь, с первых минут.
Да. И теперь, конечно же, у людей, которые изначально накопили огромную злость, огромную энергию недовольства вот теми событиями, которые предшествовали этому, они выплескивают в адрес власти. Может быть, власть в данный момент и не виновата в этом, в чем-то не виновата. Но в целом, конечно же, это вина власти, то, что произошло. И
да,
то, что произойдет, то, что вина власти.
В Крымске было наводнение. Так там Митя Олешковский, такой волонтер, он на свои деньги покупал им эти рукавицы, лопаты и носилки, потому что у них не было МЧСников ни того, ни другого, ни третьего. Помнишь это?
Это помню, да. И более того, есть примеры, например, когда... Ну вот я помню, 2 года назад мне знакомые из Тверской области позвонили, где, ну вот после пожаров в Москве же стали к этому, появилось много волонтеров, что они говорят, что мы сами там находим какие-то дымящиеся весной торфяники и сами сообщаем, допустим, тоже МЧС, но у МЧС нет ресурсов, нет желания регистрировать пожары, мы сами выезжаем, сами там начинаем их окапывать, потому что мы понимаем, что к августу они запылают. Нет, к работе МЧС у меня тоже много вопросов. Мы видели все страшные кадры, когда дети падали из окон 4-го этажа. Да,
конечно.
И где были, простите, лестницы? Где были лестницы на пожарных машинах, чтобы эти люди спустились? Да. Вот где это было? На эти вопросы, мне кажется, обязательно надо тоже дать ответ. При том, что люди, пожарники, которые шли в огонь, да, там рисковали собой, эти люди, безусловно, заслуживают нашего уважения.
Да, но что они могли в одиночку сделать? Должна работать целая структура.
Конечно.
Продолжение я мог бы добавить, да, в связи с тем, что случилось, вот вы сказали, какое доверие или недоверие к власти. Я очень часто слышу, после того, что все тотально стали освещать это мероприятие, эту трагедию в каком-то однобоко, начали раздаваться слухи о том, что к СМИ недоверие до конца падает, потому что никто на самом деле не верит, что именно так и было. Я согласен. СМИ – это телевизор сегодняшний. В основном большая аудитория у них. Но беда в том, что мы не только СМИ не доверяем. Мы кому мы доверяем, я даже не знаю. Мы что, прокуратуре доверяем, мы суду доверяем, мы полиции доверяем, мы чиновникам, главам администрации, губернаторам, врачам, ГАИ. Кому мы доверяем? Мы вообще никому не доверяем. Это мы стали постепенно страной такого всеобщего, тотального недоверия и всеобщего неуважения. Поэтому, конечно же,
всеобщая коррупция.
Да, потому что всепоглощающая, всепожирающая коррупция поразила наше общество. Поэтому надо заниматься, конечно же, в целом оздоровлением и страной, и бизнеса. И чтобы вот эта вещь, то, что случилось с Кемеровым, это просто отрыжка того, что в стране происходит. Один из немногозначительных эпизодов, которых может быть дальше еще больше, если по-настоящему не заняться нашей экономикой и борьбой с коррупцией. Сейчас выборы прошли, сейчас у президента руки развязаны, он может и почистить и окружение свое, и там и губернаторов честных на бесчестных, и саму систему поменять для того, чтобы в стране как-то легче стало дышать, и талантливые люди могли бы свои таланты в чем-то проявлять, а не коррупция правила страну, как сейчас происходит.
Да, Екатерина, как у вас, застрахована ли Россия от повторения подобных трагедий?
Ну, безусловно, не застрахована. Потому что мы видим, как сейчас, например, люди пошли проверять торговые центры, какие-то места, где они работают, и везде присылают массовое фото замки на пожарных выходах. Замки, 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 замки. Даже, по-моему, в Шереметьево вот нашли заблокированные пожарные выходы. Конечно, это будет повторяться до тех пор, пока будет жива коррупция, до тех пор, пока воля Бондюка и стройкомплекса будет для чиновника превалировать над заботой о жизни, здоровье, безопасности граждан. Но, с другой стороны, я хочу дополнить к Саиду, что все-таки, несмотря на то, что мы увидели недоверие общества к инстанциям друг к другу и так далее, но в эти же дни мы увидели огромное количество актов сострадания. Мы увидели вот эту толпу, да, людей, которые в Кемерово уже утром выстроились сдавать кровь. Мы увидели, что люди начинают советовать им, что дайте нам возможность куда-то пожертвовать что-то. Люди требовали, кстати, давайте коснемся темы важной, люди требовали объявить национальный траур. Это в первый раз вообще на моем веку, когда звучит по отношению к власти требование «дайте нам траур». И этот траур в итоге люди получили. Мне кажется, это очень важное проявление такой вот начинающейся зрелости общества.
Гражданского общества.
Да, гражданского общества.
Я согласен.
Давайте
слава
я
Богу,
скажу.
У нас люди здоровые, и по всей стране мы увидели, как люди, как личное горе восприняли то, что там случилось. Поэтому, конечно же, речь идет не о людях. Люди как раз-то жертвы той системы, которая сегодня существует. Я говорю как раз о чиновниках, которые на самом деле потеряли ориентиры, перестали чувствовать почву под ногами.
Да, это правда.
Я об этом не говорю. Надо вернуть чиновников на землю и сказать, что вы являетесь на самом деле, вы слуги народа, у вас очень хорошая зарплата, очень хорошие условия, будьте добры, уважайте нас, простых людей. Вот об этом речь.
Да, я помню, тогда Ткачев был губернатор, по-моему, там, где Крымск, и он сказал, что же мы должны показывать в каждом дом стучаться и говорить, что начинается наводнение, да, должны были в каждый дом стучаться, правильно он сказал. Он говорит, как же так, что же нам больше делать ничего. Именно вот.
После этих слов его надо было уволить.
А он стал министром сельского хозяйства.
А министром сельского хозяйства стал. Вот в этом и вся проблема, потому что чиновник у нас неприкасаемый, что бы там ни произошло. Вот об этом речь.
Как вы думаете, последуют какие-нибудь отставки, Екатерина, после этого?
Ну, если давайте поговорим про Тулеева, значит, что касается Тулеева. Тулеев, все видели на видео, Тулеев очень тяжело болен, это видно по нему. Тулееву 73 года. Это, ну, все, то есть куда дальше. И я считаю, что отставка Тулеева в обозримом уже будущем, она, безусловно, предрешена. Вопрос уже в там, количестве недель и месяцев, которые он просидит, все однозначно. Тулеев какое другое дело, что, например, могут что сделать? Могут его не снять так, чтобы выборы нового губернатора попали в сентябрь 2018 года, учитывая, что сейчас там рухнули все рейтинги власти, и не факт, что кандидат от власти теперь выиграет, любой, да, там, кого бы ни поставить. Mm-hmm. То есть они, например, могут его убрать, например, в июне, когда, чтобы у них в Рио сидел полтора года, да, до тех пор, пока там все как-то
не устаканится. Да, его могут положить в больницу, это под благовидным предлогом заменить на ИО, правильно?
Нет, ну, на ИО это... Его могут обстоять здоровье, например, дальше, например, в июне приходит в Рио. Я, кстати, считаю, что Цивилев не выбыл еще из этой гонки на преемника. Вот это вице-губернатор, который сперва сказал человеку, который потерял 5 человек, включая 3 детей.
3 детей и маленькую сестру.
Маленькую сестру, да, и жену в пожаре, что вы что пиаритесь, а к концу дня стоял на коленях. Но вот я, например, не считаю, что тем, что он встал на колени, он выбил себя из этой гонки преемников. Посмотрим, поживем, увидим. Что касается МЧС, то я слышала разные мнения о дальнейшей судьбе господина Пучкова, вплоть до того, что одним из претендентов на его место может быть подмосковный губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. То есть даже такая вот сплетня ходит. Тут
шило на мыло называется.
Ну, да. Тут надо опять же тут подождать, потому что, с другой стороны, сейчас прямо отставок не будет, потому что Владимир Владимирович старается не действовать под давлением никакой общественности, примерно никогда. Да.
Ну, давайте продолжим этот разговор. Как вы считаете, вот, например, мы все бываем в подмосковных таких торговых центрах. Насколько они пожароопасны, насколько они опасны для здоровья людей?
Ну, тут на самом деле остается, мне кажется, только призвать наших слушателей не надеяться на власть, идти в свои близлежащие торговые центры, проводить такую гражданскую пожарную инспекцию, проверять, заперты ли аварийные выходы, требовать снять с них замки и так далее. Мне кажется, что тут вот надо действовать силами нашего молодого гражданского общества, не надеяться на власть.
Да, и тем более, что, как правило, это все в тесном контакте с местной властью делаются эти торговые центры. Это правильно?
Ну, без контакта с властью такие объекты, конечно, не создадут. Более того, я скажу, что не просто в тесном контакте, а в родственном контакте, как правило, происходят такие выдачи территории, там, где есть доступность транспортная и людская доступность, чтобы посещаемость была высокая. Конечно же, власть в первую очередь дает эти разрешения. И, как мы знаем, это происходит не просто так, и кто бы туда сунулся, и у него что получилось, человек-инвестор со стороны, если у него нету сверху какой-то поддержки. Поэтому и инвестор, раздав конверты по чиновникам, он себя чувствует более вольготно. Если бы к этому вопросу было более такое пристальное и более ответственное отношение, а в случае какого-то чрезвычайного случая этого человека наказывали бы по достоинству, это широко освещалось бы, то, конечно, остальные подобные владельцы торговых центров, там, я не знаю, там, торговых магазинов, там, еще прочие продуктовых всяких крупных супермаркетов, они были бы поосторожнее. Правда, я должен сказать, что то, что в столице, там даже посещая эти торговые центры, ты видишь, что, в общем-то, широкие пути отхода в случае, не дай бог, что-то произошло бы. Есть более такое серьезное отношение вот к подобным вопросам. Но в регионах кто там контролирует? Вот местный губернатор, он бог и царь на своей территории. Естественно, он может его из пластика, из стекла, из, там, из камня, из глины построить, и все нормально будет, ничего ему за это не будет.
Да, и безнаказанность полнейшая.
Ну, слушайте, мне кажется, тут надо говорить даже не только о торговых центрах, но, например, о домах. Потому что, ну, вот в Москве, например, да, это идет просто полный градостроительный террор, я не побоюсь этого слова, и в итоге строят, во-первых, здания, которые выше, чем, например, пожарные лестницы, которые можно подогнать в случае пожара. В Москве сейчас принято упрощение регламентов по пожарной безопасности зданий. Строится точная застройка, где просто не подъедет физически пожарная машина. Ну вот для начала, опять же, надо провести пожарную инспекцию своих собственных домов. Да, интересно, кстати, будут итоги инспекции того же Москва-Сити. А во-вторых, вот мы должны сказать жестко нашей городской власти, что гражданин Собянин, нарушение норм пожарной безопасности ради ваших любимых застройщиков, цена этому – горы трупов. Поэтому, гражданин Собянин, стройте, вот хотите строить точную застройку у себя лично на участке, вот там хоть обстройтесь, а нам нужно наше право на жизнь и здоровье для нас, наших детей, наших родителей, наших близких.
Да, тем более сейчас уже во многих районах Москвы победили как раз здоровые силы молодые, которые как раз этим и занимаются, правильно я понимаю?
Вы знаете, к сожалению, в Москве урезаны полномочия муниципальных депутатов. У них, например, нету права ставить вето на застройку. В данном случае, опять же, давайте сделать все, чтобы такая трагедия не повторилась. Давайте делать все, чтобы не было больше таких жертв. Мне кажется, что никакой там домик в Лондоне, особняк в Майами, да, никакие брюлики для жены, любовницы, там, тещи не стоят человеческой жизни. Давайте начнем с этого.
И, кстати, ведь это угольный край, да,
Кузбасс? Да, шахтеры рабочие.
И масса примеров экономии на безопасности шахтеров, прежде всего, в Кемерово.
Ну, если вы помните, не только в Кемерово, вообще в тех территориях, в которых у нас добывается уголь, после того, как эти шахты были, опять же, розданы своим знакомым, друзьям, там, прочие за копейки, это совершенно история такая известная. Эти шахты по минимальным тратам с точки зрения безопасности. Они эксплуатировались годами, десятилетиями. В результате происходят чудовищные взрывы. Каждый год происходит. И самая чудовищная из них была на шахте Распадская, как мы знаем, там погибло около 120-130 человек. Ликвидация аварии продолжалась целый год. Сначала извлекли 10-12 человек, потом через год уже извлекли 80 тел. А какое-то количество тел так и осталось замурованное в этом году. А зона бедствия вообще состояла 300 километров. То есть на все эти тоннели, где эти добывался уголь, они все были разрушены этим чудовищным взрывом. И вообще эта трагедия считается в мире самой беспрецедентной. Ну, как вы знаете, мы никого не наказали. Вот погибли люди, люди поплакали, родственники остались без кормильца.
Там, по-моему, то ли Дерипаска, то ли Лексенберг.
То ли Дерипаска,
Абрамович,
да. Абрамович, да. Но все эти люди сидят там, естественно. У них ответственности нет, которые, тому, что здесь происходит. Поэтому я и говорю, должна быть ответственность этих людей. Иначе эти трагедии будут происходить.
И еще одно большое зло – это откупаться от беды. Вот тут сразу Аман Тулеев сказал, что по 5 миллионов, по 6 миллионов. Разве в этом дело?
Я считаю, что даже если они 100 миллионов дадут, это горе не уменьшится. Я вам говорю, это как человек, который потерял своих двух братьев, трагически потерял. Я их потерял 30 лет назад. И до сегодняшнего дня я не выздоровел от этого. Человеческое горе, оно не окупится никакими деньгами. Да, поэтому нет. Спекулировать на этом и пытаться показывать, что этот больше дал, а хозяин этого торгового центра Кемеровска обещал по 3 миллиона, он сидит там в Австралии. Это цинизм высшей пробы. Нельзя так делать. Или же стараться не афишировать вот те деньги, те цифры, которым вы помогаете, пытаясь уменьшить горе этих людей. Ну, сделайте. Ну, пожалуйста, из этого не делайте рекламу. По крайней мере, это некрасиво.
Вы как считаете, Катя?
Ну, я считаю, что для начала самое важное в такие дни, это чтобы власть местная, региональная, федеральная, прежде всего, была с людьми, была с народом. В этом плане господин Тулеев должен был, я считаю, должен был выйти к митингующим и не говорить про там 200 бузатеров собрались, а выйти к ним, поговорить с ними, потому что, ну вот опять же, если мы будем смотреть за ходом митинга, да, то в конце, когда чиновники встали на коленях просить прощения, их, в общем, уже и перестали пытаться разорвать. В этом плане не надо заниматься коллективной психотерапией, что людей, если люди вышли против вас на улицу, их обязательно кто-то настроил, кто-то использует. Нет, господа, бывают ситуации, когда ваш народ пришел за вами. Надо разговаривать, надо учиться подбирать правильные слова. В эти дни мы видим, что это умение российской власти, кстати говоря, кроме Владимира Путина, который вот вел себя совершенно, я считаю, адекватно и как бы и по-человечески, и было видно, что он на совещании еле сдерживается, чтобы не зарычать просто. Но базово в российской элите вот этот навык вообще эмпатии человеческого, он потерян. Потому что они считают, что они-то людишки первого сорта, а народец, бедный, несчастный, вечно кто-то использует. Нет, граждане, это вы людишки, это вы просто элитка, а никакая не элита.
Да, и вот некрасивый был случай недавно с самолетом, когда никто из чиновников не приехал вот на это место трагедии. Пришлось самим собирать местным жителям чуть ли не остатки. Помните этот случай?
Какой самолет именно?
Самолет, вот, который после взлета через 2 минуты разбился.
Да, Саратовские авиалинии.
Да.
Я как раз об этом и сказал, что в последнее время я вижу, что оперативность и доходчивость многих наших служб, спасательных служб, она очень сильно хромает. И это тоже есть одно из следствий того, что в стране в целом такое бесхозяйственное правление, и не те люди назначаются. Я даже не Пучков, может, он хороший человек, может, он профессионал, но в целом по стране на каждом направлении везде какие-то провалы происходят. А происходит они ровно счетом потому, что люди просто перестали ощущать себя ответственными перед людьми. Я расскажу один случай. Не далее, чем вчера вечером, у меня было интервью. Оно имеет прямое отношение к тому, что мы обсуждаем. интервью с одним главой одной из южных республик. Не буду называть, чтобы никого не обидеть. Мы полдня потратили на согласование времени, а потом, когда я подъехал, меня встречает одна охрана внешняя, потом я там стою 5-7 минут согласовываю, потом я внутри, вторая охрана тоже там несколько минут согласовывает, потом я захожу в фойе, сидит другая охрана, тоже согласовывает, и меня быстро прогоняет в какой-то другой кабинет, в котором мне налили чай, меня угостили, я жду, пока глава подъедет. Я говорю, вот в коридоре, можно я злого? Не-не-не, он будет подходить, никто не должен выйти. Через 5 минут меня поднимают еще на один этаж, и на этом этаже ко мне приходит секретарь по протоколу, она мне объясняет, что потом ко мне приходит пресс-секретарь, потом ко мне приходит секретарь личный представителя этой республики. Столько секретарей, столько согласований, столько чиновников, я их посчитал человек 40. А должен был один глава подъехать, и я с ним должен был поговорить. То есть эти чиновники, они облеплены таким количеством чиновников, других подчиненных, секретарш, там, помощников, охранников, водителей, там, поваров и прочее, что все, они уже по земле не ходят. Они. Поэтому они теряют контроль, теряют ориентиры. И поэтому вот так у нас все происходит.
Да,
я ни перед кем не несу ответственность. Вот в чем дело.
Кстати, вот хотела добавить про Руслан Саида, что помните, утром после трагедии в Кемерово там пошла информация, что губернатор Тулеев решил не подъезжать на место трагедии, потому что его кортеж мог помешать рабочей МЧС. Значит, я хочу сказать, что такси себе вызови те в таком случае, да. Господин губернатор. Какой к чертовой матери вам кортеж?
Кортеж.
Вообще, кто такие? На такси катаетесь, на метро билет купи, на автобус билет купи. Да, у меня, кстати, в этом плане тоже расскажу историю. У меня, значит, про власти людей. Значит, помните, в Москве был несколько недель назад жуткий снег и гололед. Ну,
конечно.
И я переходила улицу Стромынка, недалеко от метро Преображенская площадь. Я иду на зеленый свет, естественно, иду медленно, потому что лед, в том числе на проезжей части, размеряя каждый свой шаг. И мне остается пройти буквально там полторы полосы. Тут выезжает мигалка с джипом охраны и начинает, объезжая все машины, переезжать, значит, даже не притормаживая на красный свет. И я вижу, что она уже пересекла линию с какой-то машины, и она медленно едет на меня. Я испытала в эти секунды совершенно, конечно, страшное ощущение. Я поняла, что все, если я сейчас подскальзываюсь и падаю, я попадаю в мигалки под колеса. И что это вообще за мразь, которая в гололед не может постоять? Там оставалось 10 секунд светофора. Да? Я могу сказать, что машина ехала со стороны Мосгорсуда. И есть предположение в соцсетях, что так у нас катается председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая просто решила поехать так с работы домой, вместо того, чтобы сесть на метро или хотя бы с личным водителем, постоять на светофоре минутку, ничего страшного, ни вообще ничего, свет не рухнет. Но нет, эти люди настолько вообще обалдели, что для них наши жизни, наши страхи
ничего не значат.
Я думаю, что с другой стороны, учитывая, что гражданское общество формируется, то разрыв между вот этими двумя Россиями. Кстати, пожарные, тушившие пожар рискуют жизнью, они в нашей России, безусловно. России гражданского общества.
Да.
Вот надо обязательно договориться. Он будет только нарастать. И последствия могут быть любыми. Вот сейчас, граждане, опомнитесь, учитесь пользоваться такси, учитесь ездить на метро.
Да, разумеется. И вот, как вы думаете, как долго будет идти следствие по этому делу?
Вы знаете, даже не важно, сколько оно будет идти. Мы просто не узнаем, мы просто не будем видеть отчетов о том,
потому что
там
было несколько таких пожаров, и как-то их
они
потом
как-то сходят
скомкали,
на нет,
да,
скомкают, какого-то дежурного виновника находят. А истинные виновники, это не генеральный управляющий, там женщина какая-то, какой-то бред несла, что она видела там. Вот по поводу того, что вы спросили, политизируется ли процесс. Ну вот она, в ящике ее показывают, и она говорит, вот я видела бородатых ребят, они то ли они были чеченцы, то ли они были кавказцы, то ли они были цыгане. кажется, это они как подожгли этот торговый центр. Там есть везде камеры, там есть везде люди, охранники. Конечно, они это все видят. Они пытаются с себя спихнуть эту вину. А на самом деле ее надо было судить не только за то, что она допустила закрытие дверей, плохую охрану. Охранник сидит и просто смотрит в монитор, в то время как там дым и дети сгорают.
Да, так он наоборот закрылся.
Всех надо наказать ровно в той степени, в которой они виновны в этой трагедии. Только таким образом мы избежим повторения подобных вещей. А эту женщину, плюс еще по 282 статье, за разжигание межнациональной розни. Что значит чеченцы, чеченцы? Какие они простые граждане? Я говорю, если они виновны, то их надо наказать.
Ты намекал, что это теракт какой-нибудь.
Да. Но это было и в Трансваале. Собственные какие-то недостатки и ошибки
еще пытаются свалить. И хромая лошадь, сгорела.
Да. 282 статья должна быть отменена.
Главный теракт в нашей стране – это разжигание. Безнаказанность разжигание. И коррупция нашей стране. Это есть главная вина всех наших бед. Всепоглощающая, пожирающая коррупция на всех уровнях власти. Вот оно и происходит такое.
Ой, я, кстати, хотела еще одну вещь сказать, как раз про разжигание и так далее. Значит, я хотела призвать всех... В эти дни, да, в эти страшные, трагические дни, относиться друг к другу с пониманием и давать друг другу скидку на то, что в таком состоянии люди могут наговорить друг другу лишнего. Могут сказать что-то на эмоциях, о чем потом пожалеют. Я не говорю об этой вот мрази, об этом пранкере, который сознательно вот делал.
Нет, даже не слов.
С удовольствием.
Цензурных, чтобы о нем говорить, а матом я не хочу в эфире ругаться и позорить эфир Владимира. Значит, круто. А все остальные давайте друг другу, давайте делать скидки. Вот на эмоциях часто люди могут наговорить лишнего именно от вот этой жуткой, невыносимой, страшной боли, когда вся страна просто задохнулась, ища
глоток воздуха. Да, и когда еще не все похоронены, да. Еще не все опознаны, да. Потому что продолжается опознание, по-моему, 20 с небольшим человек опознан только, а остальные все настолько изуродованы тела, что... Не удалось опознать пока. Тем более родителям их не покажешь. Приходится через одноклассников действовать. Вот. К сожалению, это по таким поводам приходится встречаться. Да, самолет так и остался, по-моему, забыли уже эту историю.
Ну, он особо так и не стал громкой историей, потому что у нас в стране происходит очень часто... авиакатастрофы. Правда, слава богу, с гражданскими судами меньше, а больше всего с вертолетами старыми и старыми военными самолетами. И поэтому вот эти случаи не являются из-за этого вон выходящим, потому что там не бывает такого общественного резонанса, вот как в стране, как сейчас колохнулось с тем, что в Кемерово случилось. Поэтому власть как-то отреагировала вяло. Не было действительно таких спасательных операций, да, там спасать некого было. Не было обещаний выплатить деньги большие людям, и не было обещаний, что подобное не повторится, потому что авиапарк, к сожалению, у нас старый. Летчики у нас многие, пилоты. Я просто этой темой много лет занимался. Я знаю, пилоты не очень ответственные. Даже в ведущих компаниях допускают перед полетами расслабиться, спиртное употребить, или там где-то на свадьбе гулять, или не выспаться. И часто происходят эти вещи. Мы знаем, 85% это человеческий фактор. Поэтому, конечно, эта история не получила такого широкого резонанса общественного.
Мне кажется, что тут не стоит сравнивать масштабы скорби, да, это всегда же, ну вот, невозможно сравнить человеческую боль, да, невозможно ее, ну нет никакого, никакой
да,
шкалы
нет
измерения.
Таких весов.
Нет таких весов, да, и, конечно же, боль матери, потерявшей ребенка, например, на этом проклятом рейсе саратовских авиалиний или в торговом центре, ну как можно, да, там даже говорить, что это там больше, боль, это меньше.
Да, к сожалению.
Но проблема в том, ну, то есть я вижу, что с Кемерово просто, ну вот, картина «Дети», да, которые задыхаются в газовой камере фактически, то есть фактически повторенные Освенцим.
Да, не нужно сказать.
Нет,
что
правда,
это
вот,
тема,
да.
Да.
Ну, к этому то просто нельзя возвращаться.
Да, на волнах «Радио Свобода» звучал программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».